Глава 7. Элементы, элементалы и элементарии. Ты великая первопричина, наименее понятная. Александр Поп. Откуда это томление, эта безрассудная страсть, эта жажда последующего бессмертия? И откуда этот затаенный ужас и внутреннее содрогание перед падением в ничто? Почему сжимается душа, оглядываясь на себя в страхе перед разрушением? Это божественность, что оживает внутри нас. Это сами небеса, что в момент перехода в мир иной предвещают нам жизнь вечную. О, вечность, пугающая и влекущая! Эдисон. Есть и иной, и лучший мир. Коцебу, чужестранец. После того, как мы отвели столько места сталкивающимся мнениям наших ученых по поводу некоторых оккультных феноменов нашей современности, справедливость требует, чтобы мы также уделили внимание рассуждениям средневековых алхимиков и некоторых прославленных людей. Почти без исключения ученые Средневековья и древности верили в сокровенные учения мудрости. Последние заключали в себе алхимию, халдейско-еврейскую каббалу, эзотерические системы Пифагора, старую магию и учения платонических философов и теургов. Мы также намерены на последующих страницах обсудить индийских гимнософистов и халдейских астрологов. Мы не должны пренебрегать показом великих истин, лежащих в основе неправильно понятых религий прошлого. Четыре элемента наших отцов – земля, воздух, вода и огонь – содержали в себе для изучающего алхимию и древнюю психологию, или, как теперь называют, магию – многое, что даже не снилось нашей философии. Мы не должны забывать, что то, что теперь церковь называет некромантией, а современные верующие – спиритуализмом, который включает вызывание духов умерших людей, все это есть наука, которая со временем отдаленнейшей древности общераспространена почти по всему земному шару. Хотя Генри Мор из Кембриджского университета не был ни алхимиком, ни магом, ни астрологом, но был просто великим философом, пользующимся всеобщим уважением. Его можно назвать проницательным логическим мыслителем, ученым и метафизиком. Его вера в колдовство была непоколебима всю жизнь. Его вера в бессмертие и толковые аргументы при доказательствах, что человеческая душа переживает физическую смерть, обоснованы на философии пифагорейцев, воспринятой Карданом, Ван Гельмонтом и другими мистиками. Бесконечный и несотворенный дух, который мы обычно называем Богом, субстанция наивысшего качества и превосходства произвела все эманативной причинностью. Таким образом, Бог есть первичная субстанция, остальное вторично. Если первое сотворило материю силой самодвижения, то она первичная субстанция – все еще является причиной этого движения, так же, как и материи. И все же мы правильно говорим, что то, что двигается, есть материя. Мы можем определить этот дух, о котором мы говорим, как неуловимую субстанцию, которая может проникать, сжиматься и расширяться, и может проникать, двигать и изменять материю, которая является третьей эманацией. Он твердо верил в привидения и решительно защищал теорию индивидуальности каждой души, в которой личность, память и сознание, несомненно, будут существовать в будущем состоянии. Он различал в астральной душе после ее выхода из тела две различных сущности – воздушного и эфирного носителей. В течение того времени, пока развоплощенный человек живет в своем воздушном одеянии, он подчинен року, то есть злу и соблазнам, будучи привязан к земным интересам, и поэтому он не совсем чист, Только тогда, когда он сбрасывает это одеяние первых сфер и становится эфирным, только тогда он убеждается в своем бессмертии. Ибо какую же тень может отбрасывать то, что есть чистый, прозрачный свет, такой, как у эфирного носителя? И поэтому это становится истиной, когда душа возвышается до того состояния, которое мы уже описали, и которое единственное, недосягаемо для рока и смертности. Он заканчивает свой труд заявлением, что это трансцендентное и божественно чистое состояние было единственной целью пифагорейцев. Что касается скептиков его века, то он говорил о них презрительно и сурово. Говоря о Скотте, Эйде и Уэбстере, он называет их «наши новые инспирированные святые», присяжные поверенные ведьм, которые безумно и нагло, вопреки всякому смыслу и рассудку, вопреки свидетельству всей древности и всем толкователям, вопреки самому священному писанию, не хотят признавать даже Самуила и делают из него заговорщика и мошенника. Верить ли священному писанию или же этим надутым фиглярам, набитым ничем другим, как невежеством, спесью и глупым неверием, об этом пусть каждый судит сам, добавляет он. Какие выражения стал бы применять этот выдающийся богослов против скептиков XIX века? Декарт, хотя и поклонник материи, был одним из наиболее преданных приверженцев доктрины магнетизма и, в известном смысле, даже алхимии. Его система физики была очень похожа на системы других великих философов. Пространство, которое бесконечно состоит из, или вернее, заполнено флюидической элементарной материей и является единственным источником всей жизни, включая все небесные тела и держа их в постоянном движении. Магнитные токи Месмера у него замаскированы под названием декартовских вихрей, и оба обоснованы на том же самом принципе. Энемозер без колебаний заявляет, что оба они имеют больше общего, чем предполагают люди, которые не занимаются тщательным исследованием. Высокочтимый профессор Пьер Пуаре Ноуде был наиболее ярым защитником оккультного магнетизма и его первых произвестников в 1679 году. Магическая теософская философия в его трудах полностью оправдана. Известный доктор Хуфиланд написал «Труд по магии», в котором он выдвигает теорию об универсальной магнетической симпатии между людьми, животными, растениями и даже минералами. Утверждение Кампанеллы, Ван Гельмонта и Сервиса подтверждается им в отношении симпатии, существующей между различными частями тело так же, как между частями всех органических и даже между неорганическими телами. Таково также учение Тензеля Вердига. Оно изложено в его трудах с большей ясностью, логикой и силой, чем у других авторов-мистиков, которые трактовали тот же предмет. В его знаменитом трактате «Новая духовная медицина» он доказывает, основываясь на впоследствии признанном факте всеобщего притягивания и отталкивания, теперь называемого тяготением, что вся природа одушевлена. Вердик называет эту магнетическую симпатию согласием духов. Все притягивается к подобному себе и сходится с натурами родственными. Из этой симпатии и антипатии возникает постоянное движение во всем мире и во всех его частях, возникает беспрерывное общение между небом и землей, что создает всеобщую гармонию. Все живет и гибнет через магнетизм. Одно действует на другое, даже на больших расстояниях, и на его прирожденное можно влиять к здоровью или к заболеванию силой этой симпатии в любое время, несмотря на разделяющее пространство.